Говорит Радио Свобода. В эфире «Москва. Свобода». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена честности в политике или ее отсутствию. И у нас в гостях Дмитрий Юрьевич Барко, фотограф, не без удовольствия отмечаю, сотрудничавший и на «Радио Свобода». Прекрасны были фотографии. А теперь, прежде всего, интернет-портал «Грани». Юрий Михайлович Ноздрин, Либертарианской партии России. И Сергей Константинович Давидис, партии 5 декабря. Ну, 5 декабря, конечно, не 1826, а 2011, и член Координационного совета оппозиции. И первый мой вопрос, собственно, такой. Демдвижение в России традиционно шло под лозунгом «За нашу и вашу свободу», который, правда, был экспортирован, помнится, импортирован с Прибалтики. Но, во всяком случае, прежде всего, речь шла о свободе, о правах человека, как одном из проявлений свободы, о правовом государстве. И вдруг, вот как раз с 5 декабря, пожалуй, на первое место вышла честность. Чем это объясняется, на ваш взгляд, Сергей Константинович?
Ну, на самом деле, вот те ценности, о которых вы сказали сперва, они, естественно, никуда не делись, просто они постепенно девальвировались. То есть разговоры о них совершенно не соответствовали тому, что реально в этой сфере имело место. И этот разрыв между реальностью и разговорами, он накапливался, а федеральные выборы просто стали поводом, когда вот количество этого обмана стало концентрированным, чрезвычайным, с одной стороны, а с другой стороны, ну, выборы – это некая возможность изменить ситуацию, и в этом смысле участие людей, образовавшегося социального слоя с некоторым другим мышлением, которые за чистую монету эти ценности принимают, возникла иллюзия, что они смогут это сделать, и когда они столкнулись вот с тем, что обманом их возможности устранить этот разрыв между словами и делами лишают, они как бы вышли на улицы.
Образовавшийся социальный слой. Чем он отличается от диссидентского, от людей 70-х годов, 60-х?
Ну, от диссидентского-то понятно, чем отличается, потому что диссидентство все-таки это был жизненный выбор, связанный с огромными рисками. Это узкий слой, который, в общем, монолитной машине государства себя противопоставлял, в том числе фактически и на словах. Хоть и соблюдаете вашу конституцию, но статья 70-я и так далее, то есть это гораздо более сложное, тяжелое дело было, гораздо более тяжелый моральный выбор. Здесь это, конечно, движение гораздо более массовое, которое апеллирует к тому, что, собственно, говорится властью. Вот это в полной мере требование соблюдения, ну, и буквы, и, в первую очередь, духа законов. Это люди, которые не хотят там, избрать своей судьбой изменения страны. Они просто хотят жить в нормальной стране и что-то для этого готовы делать.
Говорил Сергей Давидис, Юрий Ноздрин. Как, на ваш взгляд, действительно честность наиболее актуальный лозунг, или это временный, а все-таки свобода и права тоже никуда не уходят?
Да, ну, во-первых, когда мы получаем такой лозунг, как свободу, всегда нужно понимать, что, соответственно, человек под этим подразумевает, что такое свобода в понятии каждого человека, что такое честность в понятии каждого человека. Сейчас Сергей Давидец сказал о соблюдении законов, но если закон репрессивен, допустим, по отношению к оппозиционерам, например, недавно было принято большое количество законов, которые, допустим, закон о митингах, который фактически является репрессивным, соблюдение таких законов и, скажем так, борьба за честность в соблюдении таких законов, это будет противопоставление, собственно, борьбе за свободу человека. Поэтому не всегда можно связывать эти два понятия, свобода и честность. И уж точно не стоит честность и соблюдение закона связывать.
Говорил Юрий Ноздрин. Дмитрий Юрьевич, с тех пор, как вы работали на Радио Свобода, вы объездили весь свет, во всяком случае, всю Азию. И ваши об этом заметки, надо сказать, согревали душу. И встает тогда и вам, как уже вот человеку, который вернулся, повидав свет, я спрошу так, а как на свежего человека производит впечатление вот эта вот борьба за честность, а ведь страна-то, супротив других соседних стран, может похвастаться честностью? Я почему так русофобски спрашиваю, потому что революция, она ведь была, мне кажется, трагедией колоссальной, потому что это была бесчестная акция. Это была борьба со злом, как говорил Бердяев, средствами зла. И в результате зло лжи, обмана, оно никуда не исчезло после 1917 года, а по моим воспоминаниям, оно все нарастало и нарастало. Как сейчас? Есть ощущение России как страны бесчестной?
Вы знаете, я немножко с другой стороны зайду, хотя о том же. Для меня понятие свободы и честности связано таким образом. Понятие свободы, если понимать его как свободу внутреннюю, прежде всего, а я его понимаю именно так, потому что свобода общая – это совокупность внутренних свобод всех, и результат, соответственно, то если так, то, конечно, это свобода, личная свобода, и идущая за ней, вытекающая из нее свобода общественная, да, некая условная, хотя я не очень понимаю, что это такое, безусловно, подразумевает честность. И честность перед собой, прежде всего. И в этом смысле те страны или те народы, которые я повидал, именно в отношении ощущения внутренней свободы человеком, конечно, дадут нам 100 очков. Возможно, дело в различиях истории, хотя не могу сказать, что история какой-нибудь Индии или Индонезии менее трагична, чем российская или Камбоджа. Возможно, дело в ментальных каких-то различиях, возможно, в религиозных, кстати говоря. Все-таки индуизм и буддизм, да, совсем-совсем другое. Но чувство внутренней свободы и чувство внутренней раскованности какой-то, да, присущая людям тех краев, меня поразило, и, в общем, мне было чему поучиться там.
Говорил Дмитрий Барко. Напоминаю, наша программа идет в прямом эфире, телефон 8 800 200 ровно 2212. Не упускайте случай, потому что эта благодать скоро сделает перерыв на какой-то исторически большой срок. А все-таки я возвращаюсь к тому, что сказал Сергей Константинович. Потому что, чья демагогия надоела? Я так понимаю, что ваш тезис был именно таков. Демагогия предыдущие волны демдвижения или демагогия властей?
Демагогия властей. Демагогия властей, в первую очередь, все-таки требования, с которыми люди вышли на улицы, они были не предыдущие волны демдвижения адресованы, а власти. То есть, если нам говорят о том, что народ – субъект власти, как записано в Конституции, что он определяет состав и характер власти, а при этом выборы фальсифицируют, но это вопиющий обман, вопиющая нечестность. Именно это и послужило, ну, вот таким спусковым крючком. В этом смысле речь не о соблюдении буквы каждого закона, а о соблюдении в том числе и духа закона. Потому что, конечно, между ними может быть коллизия, и тут тоже очевидная нечестность, да, когда принимается такой закон, который ставит стороны в разные...
В
неравное положение, которое создает нарочитые препоны для реализации воли народа, закон о референдуме, например, да, по которому нельзя провести референдум, закон о запрете референдума и многое другое. В этом смысле речь не идет о том, что надо, как за священную корову, держаться за какую-то конкретную норму. Но речь о самом духе власти, да, о лживом, явно таком двоемыслии, что ли, да, навязываем. Ведь это очень похоже на ситуацию конца 80-х, когда это двоемыслие всеми осознавалось до какого-то момента как нечто неизбежное, а когда возникла возможность выступить против него, люди очень активно выступили. И вот это как бы такое маленькое подобие того, что было тогда.
Говорил Сергей Давидис, у нас звонок из Лобни. Виталий Евдокимович, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Тема, конечно, поднята чрезвычайно интересная. Она имеет не только философский, чисто философский смысл, она имеет и политологический, и, по моему мнению, экономический смысл. Здесь много смыслов. Значит, у меня вот какое, значит, мое мнение. Может быть, это банальщина, она давно, так сказать, была известна. Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно, нельзя. Потому что всегда вступает в противоречие, так сказать, ваше мнение, мнение высказываться, это тоже свобода, но надо придерживаться и мнения других. В этом много, значит, так сказать, противоречий, много философских подтекстов. Но мне кажется, что понимание свободы, как это понимают сейчас очень многие, значит, оно не соответствует истине, не соответствует. Значит, я возвращаюсь к первому тезису, значит, быть свободным, это надо в том числе и уважать свободу человека другого и свободу высказывать другим человеком свое мнение. А вот таково мое мнение.
Спасибо, Виталий Евдокимович. Это, видимо, к Диме Барко реплика.
Возможно, но это несомненно, конечно, при одной оговорке, возвращая к теме честности, для того, чтобы уважать мнение другого человека и позицию, надо ее прежде всего неплохо себе представлять. И для того, чтобы ее представлять и знать, человек, который эту позицию имеет, должен ее честно излагать. Мне так кажется. Уметь, во всяком случае, быть в состоянии открыто к открытому диалогу, к открытому высказыванию своих позиций.
А уважать лжеца никак? Я почему спрашиваю? Я продолжаю занудствовать вот с этим вопросом. А есть ли в России честные люди? Потому что, насколько я понимаю, контрпропаганда, направленная против движения 5 декабря, идет прежде всего по той линии. Вот вы говорите о честности, а сами-то вы лжецы, коррумпированные, жадные и обманщики. Так ведь, Сергей Константинович?
Ну, она идет на самом деле, по очень многим направлениям. По тому направлению, что вы там, не знаю, агенты Запада, и по направлению, что вы там только до власти хотите дорваться. В этом смысле, конечно, это все можно считать неким упреком нечестности, поскольку там предполагается в этих нападках, что намерения отличны от декларируемых. Но по большому счету я бы даже не обсуждал это. Ну, никаких оснований для этих, сколько серьезных оснований для этих обвинений, по большому счету, нет.
100 тысяч человек и все честные.
Я не имею никакой возможности заглянуть в их душу, и это на самом деле не имеет отношения к делу, потому что мы не рассматриваем, каковы они в быту, на работе. Люди объединены совершенно конкретными требованиями. И вот в смысле защиты этих требований они честны, они тратят свое время и силы. Где тут может быть обман? Я, честно говоря, даже не вижу зазоров, которые обман или нечестность могут пролезть. Они приходят и требуют честных выборов, а на самом деле хотят нечестных?
Нет, я имел в виду более простую вещь, что если человек требует честных выборов, но при этом не платит налоги, скажем, со второй сдаваемой ему квартиры, встает вопрос о его искренности. Вы такого человека будете уважать, Дмитрий Юрьевич?
К сожалению, наверное, буду.
Да почему же к сожалению-то?
Пол Москвы живет,
сдавай квартиру второй половине Москвы.
К сожалению, потому что я хотел бы, чтобы это было немножко не так. Но, с другой стороны, опять же, каждый для себя устанавливает нормативы какие-то, да, что есть для него честность, а что есть нечестность. Например, давний вопрос еще с советских времен, да, там, честно ли обманывать государство, которое обманывает тебя?
Ага. И как?
Вот, не знаю, нет у меня ответа.
Сергей, как ваша позиция?
Ну, честно говоря, я не взялся бы за какие-то такие нормативистские высказывания, да, потому что сказать, что да, всегда обманывает государство, очевидно, невозможно. Никогда не обманывает государство, тоже невозможно сказать. Это все очень конкретно, это зависит от того, какова цена этого обмана, какой общественный вред от этого обмана. Есть ситуации, например, что, когда это государство нужно обманывать, ситуации, когда, например, оно, там, не знаю, пытается вымочь какие-то компрометирующие сведения для провокационного политического дела. Вот сейчас как бы там люди ходят на допросы, да, и стандартные рекомендации. Не говорите ничего, не называйте никаких имен. Это можно считать обманом следствия, да, и отклонением от обязанностей, которые прописаны в законе.
Это следование 51-й статьи, почему?
Не, ну, и тем не менее... То есть,
это не обман.
В смысле,
51-я статья касается человека самого и его близких. В этом смысле мы рекомендуем всем свидетелям говорить как можно меньше, не называть никаких имен. Это можно с некой точки зрения, вне сомнения, расценивать как обман.
Но... То, что по закону не обман.
На самом деле оно не совсем по закону, да? Нет,
то есть, мне кажется...
обязанность у человека есть номинально, если брать там требования
да,
закона.
Да, человек имеет право давать, не свидетельствовать
показания против себя.
Себя,
своих близких. Можно да. пытаться растягивать эту 51-ю дальних... статью, но вот да. в нормальном правом государстве обязанностью гражданина является помощь государству в расследовании общественно опасных деяний. Когда все перевернуто сверх на... с ног на голову, когда следствие вместо того, чтобы заниматься неким общественно полезным делом, занимается общественно вредным делом, совершенно очевидно, что ему помогать не надо, и обмануть его дело благое.
А я считаю, что каждый человек на самом деле вполне попадает под 51-ю статью, ну, потому что вы знаете сами, что любой, и это было сказано прямым текстом самим следствием, что любой из опрошенных, любой из допрашиваемых и любой из свидетелей может стать перейти в категорию обвиняемых.
Это уже юридическая казуистика, можно на это ссылаться.
Нет, это старый чекистский ход. Какая тут юриспруденция? Она не ночевала. Это просто угроза посадить.
Нет, да. Мы говорим про 51-ю
статью. Если тебе грозят посадить, то ты имеешь право себя охранять от любым способом, вообще не сотрудничая ни с чем.
Существенная да. часть людей, которые попадают, например, на допрос, если уж мы об этом говорим, ей все-таки... Не... Я сам был на допросе, да, как бы я был организатором там событий 6 мая, но мне никаких претензий не предъявляется, нет никаких, естественно, видеозаписей, где я кого-то бью, потому что я никого не бил. Хорошо это или плохо. Поэтому
хорошо, хорошо.
Я нисколько не сомневался, что лично мне в этой ситуации ничего не угрожает. Но я вот считаю своим долгом как можно меньше говорить в такой ситуации. И всем советую. И это не вопрос того, как это оформить. Можно 51-й статьей, можно иначе сказать «забыл». Важна суть. В этом смысле я говорю, что есть противоречие между требованиями государства, соблюдением закона, соблюдением буквы закона и честностью.
Говорил Сергей Давидюс. У нас звонок из Москвы. Любовь Семеновна, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Любовь Семеновна, я верующая Богу, и я хотела бы высказать свое мнение по этому поводу. Политика – это дань государства, наличие государства как такового и наличие царя. И, в общем-то, она появилась в обществе в основном наиболее откровенно тогда, когда люди отказались от Бога и отвергли Бога и потребовали, чтобы у них был царь. В общем, они отказались от судей, священников, как руководителей, а потребовали царя. И царь им очень четко объяснил, ой, и Бог объяснил права царя, которые в конечном счете сводятся к тому, что политика вся сводится к тому, чтобы общество было готово отдать кошелек и жизнь без каких-либо альтернатив в той же подворотне.
Спасибо, Любовь Семеновна. Вот. Давайте все-таки вернемся к более близким временам. То, что вы говорите, это 11-е и 10-е столетия, это израильское государство. Слово же «политика» возникло в Древней Греции, в Древней, но помоложе, чем израильское государство. Это 5-й век, 4-й, это как раз после свержения царей, после монархии. Политика от слова «полис», то есть город, там, где некое множество свободных людей, тогда это было меньшинство, свободные рабовладельцы начинают мирно договариваться друг с другом. И в этом смысле это как раз антимонархическое установление. Вот у нас либертариане ведь по этой части, это насчет вот совершенно полной свободы. Вы тоже вот сомкнетесь с теми, кто плохо относится к государству? Если я не ошибаюсь, вы должны в штыки относиться ко всем внешним механизмам.
Ну да, конечно, большинство государственных механизмов – это механизмы принуждения, такие как, например, налогообложение создаваемой квартиры. Ну, вообще, это пункт того, что у человека есть собственность, причем неважно, как он ее получил, в наследство. И если он что-то с ней делает, то он обязан кому-то за это платить. Причем тем людям, которые как бы обещают ему его безопасность, его, соответственно, права, соблюдение прав в суде, и, в принципе, какие-то другие услуги, которые он может как получать, так и не получать, а вот платить за них он обязан, скажем так. Вот Сергей Давидов здесь говорил немножко о том, что было воля народа, дух закона и двоемыслие. Это все очень важные понятия вообще, но я немножко хочу отойти от понятия воля народа и прийти к понятию воля индивида, то есть каждого конкретного человека, что он хочет. То есть, когда человек хочет честной власти, открытости, понятности, почему люди вышли на болотную, как я считаю? Потому что им непонятна та система, которой был выбран Путин. Почему Путин? Почему, когда многие люди не хотят, скажем так, ну, не Путин, Единая Россия, прошу прощения, не хотят, не понимают, как работает политическая система, когда им банально не за кого голосовать, когда им нет партии, за которой они хотя бы как-то хотели, собственно, хотя бы какие-то ценности. Их партия, собственно, какие-то ценности хотя бы партии, они, собственно, были их ценностями. А в такой ситуации, соответственно, народ хочет честности, понятности, открытости выборов, допущения других политических партий. Потому что фактически здесь не только то, что Единая Россия и, в принципе, соврала, были фальсификации на выборах. Я считаю, что здесь еще немножко такой подтекст, что, в принципе, сейчас политика – это такое какое-то узкое место, которое обычному человеку мало понятно. Все вот эти политические системы парламентских партий, они считают как нечестные. И, в принципе, народу мало значимы.
Говорил Юрий Ноздрин. У нас звонок из Москвы. Петр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, великий российский президент Дмитрий Медведев сказал, что свобода лучше, чем не свобода. А я человек маленький и скажу, что определенность важнее, чем неопределенность. И определенность, наверное, важнее свободы. Вот если есть определенность некая в обществе, тогда выходящие на Болотную площадь и на Поклонную площадь, они будут знать, что они хотят и что ожидать от этой власти. Но это такая общая философская проблема. Я тут человек маленький и никого ничему научить не смогу. Я только хочу огромную благодарность от всех радиослушателей высказать радио «Свобода». Я надеюсь, что «Свобода» у нас восторжествует вместе с радио «Свобода». Это радио необходимо российским гражданам, потому что это дискуссия, это открытость, это информация, и это важная информация. Я не знаю, какой болван там в Соединенных Штатах, как это называется, Маша Гессен или так далее, погубила вот этот замечательный проект. Я думаю, что России без этого проекта будет тяжело. А вам всех благ, здоровья и успехов.
Спасибо, Петр. Я даю справку. Маша Гессен не в Соединенных Штатах, а в 10 метрах от меня сидит в своем кабинете. Болван, который погубил Радио Свободу, это, извините, все претензии к тому, кто проводил поправку в июне этого года к закону о СМИ. И то, что в июне этого года, ну, на примерах Москвы, они что, объявили, например, забастовку, вышел кто-то с пикетом к Кремлю, требуя отменить эту поправку, сейчас эхо тех июньских законодательных новаций в России. И почему пикеты устраивать у американского посольства, я, например, не очень понимаю. Радио продолжает существовать, оно живо, соболезнования ушедшим и уволенным, не всех уволили, многие ушли сами, но те, кто остаются, мне кажется, надо желать и им всяческих успехов. Говорю это как человек, который завис между этими двумя категориями, потому что я фрилансер. Слово Дмитрию Барко.
А я хочу попытаться вернуть, собственно, да, к нашей теме разговор и к заболевшему.
А я от темы не уходил, Дмитрий Юрьевич, потому что нечестно говорить, что американцы убили Радио Свобода. Во-первых, радио живо, во-вторых, убило его поправка к закону о СМИ, а в-третьих, оно уже воскресло и будет в интернете. В общем, свобода.орг рулит. Все.
Свобода свободе. Значит, я просто как репортер по крови хочу вернуться к актуальному и к конкретным вопросам. Вот конкретным примером. Может быть, продолжая дискуссию, начатую с Сергеем Давидисом до начала передачи. Два случая. Я пишу и занимаюсь проблемой политзаключенных в «Гранях». Два случая небольших. Мохнаткин, небезызвестный всем. Так вышло, что «Грани» первыми и, наверное, единственными снимали его и общались с ним до посадки. Вот, собственно, наши кадры-то и ходили два года, пока он сидел. А я с ним разговаривал вскоре после того памятного 31-го, где он был, за который его посадили. Что я хотел сказать? Компания по его защите строилась на том, что Сергей Мохнаткин, случайный человек, который шел мимо с портфельчиком, заглянул, вступился за женщину, которую убил ОМОНовец и так далее.
Только не скажите, Дмитрий Юрьевич, чего-нибудь, из-за чего Мохнаткина опять посадят?
Нет, Мохнаткина уже не посадят, он уже за это отсидел. Он мне самолично говорил, что он не первый раз пришел на 31-е. Я разбирался с этой ситуацией. Действительно, у него был конфликт с оперативником штатском в автобусе, на которого он накинулся за то, что тот снимает людей без спроса. Без спроса. И люди возмущались. Он тоже защищал людей, потому что люди стали возмущаться, что, они, что их снимают в лицо. А никто, не, так сказать, за них не заступился. Он заступился и набросился на этого оперативника. Там была какая-то там непотасовка, он его толкнул и так далее, и так далее. В общем, было некоторое действие, да. Я хочу сразу сказать, что я абсолютно считаю, что абсолютно незаслуженно сидел Мохнаткин. 2 года – это сумасшедший срок, вообще никакого деяния не было. Эта ситуация была стрессовая, неоднозначная, там была конфликтная ситуация в автобусе. Может быть, в ней надо как-то разбираться, а лучше, скорее всего, наверное, никак не надо было разбираться. Потому что все закончилось вполне спокойно, и... Привязали ему этот срок уже из чисто политических побуждений. Но, тем не менее, так получилось, что вся кампания в защиту Мохнаткина строилась на неких ложных посылках. И создался некий ложный образ. Да? Это первое. Не знаю, помогло ему это или нет. Фактически не помогло. И помогло либо что-то другое. Случай номер два недавний буквально. Которым я также занимался. Сейчас перед последней кассацией по Таисии Осиповой вдруг неожиданно масса народа заговорила о том, что она действительно была наркоманка. Я не знаю, компания эта запущенная была или кто-то какие-то сведения получил первоначально, но довольно много авторитетных людей стали вдруг выступать с уверенностью твердой в том, что она употребляла наркотики. Я не знаю, употребляла она наркотики или нет. Более того, мне это безразлично, если спрашивать о моей, если говорить о моей позиции. Потому что я защищал Таисию Осипову не потому, что она была или не была наркоманкой, а потому что те методы, которые применило следствие, те аргументы, которыми оперировал суд, были абсолютно неправовыми, абсолютно незаконными, нечестными и так далее, и так далее. Против этого я выступал. Но... Если допустить, что, скажем, Таисия Осипова действительно употребляла наркотики, это то оружие, которое держало в рукаве власть и следствие, и которое в нужный момент оно выпустило, я считаю, во многом обезоружив компанию по ее защите. Я не считаю, я считаю, это там неким, может быть, там, болезнью, проблемой личной, может быть, личным пороком и так далее, но само по себе употребление наркотиков, как известно, не является... поводом для того, чтобы сажать человека на 8 лет. Выигрываем ли мы, укрывая, утаивая какие-то детали о наших подзащитных, о людях, которым мы сочувствуем, да, и давая тем самым возможность неправовому суду и неправовой власти использовать это против нас? А, вы же врете.
Сергей Константинович.
Ну, вот я тоже занимаюсь проблемой политзаключенных и с правозащитной, что ли, позиции, да, и поэтому по обоим случаям не согласен с Дмитрием. На самом деле, честность здесь заключается в том, чтобы анализировать конкретную ситуацию уголовного дела, да, и шел по улице Мохнаткин или целенаправленно пришел на митинг, это на самом деле большой роли не играет. Играет роль, насколько убедительно была в ходе следствия доказана его вина и в ходе суда, насколько пристрастен был этот суд, насколько доказательствами, которые по этому делу имели место, была доказана его вина. На мой взгляд, нет. Там суд отказался заслушивать, учесть показания 10 свидетелей, положил в основу показания одного полицейского. В этой связи мы всегда вообще, на самом деле, очень ограничены в получении всей полноты информации. Мы не можем провести альтернативное расследование, получить все факты, чтобы быть уверенными в том, какова истина. Честность здесь в том, чтобы анализировать, нарушило государство право, есть ли пристрастное, и политически мотивированное и нарушающее законы права человека, вот этого конкретного человека, преследование. Да? Вот в случае с Мохнаткиным это было. И то, что при этом, ну, люди не знали, я вот с Мохнаткиным познакомился лично, только после того, как он уже вышел из тюрьмы. Кстати, все-таки благодаря этой компании он вышел на полгода раньше. Я уверен, что если бы ее не было, он не был бы тем единственным человеком, которого помиловал из списка политзаключенных Медведев. И до этого никакой возможности у него спросить, а как было дело, не было возможности. Вот. Было написано что-то в СМИ вашими же коллегами, что шел по улице. Ну, и, почему нужно не доверять СМИ? Если бы я знал про версию, что он многократно ходил на митинги, я бы и написал, многократно ходил на митинги. Аналогичная история с Григорием Торбеевым. Там пишется, он ходил на митинги, потому что ходил на митинги. Просто, ну, какая сформировалась картина, такую и написали. Это не было главным. Ну, что касается Таисии Осипа, то же самое, да? Мне кажется, вообще бессмысленно обсуждать эти вбросы, потому что, во-первых, это действительно не имеет никакого отношения к вине, во-вторых, следствие при всей своей пристрастности не утверждает, что она употребляет наркотики. Нет никаких ни медицинских, ни оперативных показаний такого рода. Почему мы должны это обсуждать?
Хорошо, Сергей, почему люди пишут, что Леонид Ковязин, вятский журналист, один из арестованных по болотному делу, где-то на каких-то фотографиях, это пишут журналисты, это пишут активисты, где-то на каких-то фотографиях, которые предъявило следствие, якобы там стоял рядом с кабинками и толкал, хотя на 3 или 4 видеозаписях подробнейших, я, например, которые лежат в интернете, я вижу, как Леня Ковязин, прекрасный совершенно оператор, великолепный совершенно, судя по тому фильму, который он снял о Болотной площади, и очень искренний человек, судя по всему, бросается и толкает эти самые кабинки одну за другой. И это лежит в интернете. Зачем это двоемыслие? Вот дело в том, что честность, как любое понятие, да, как любая категория, вещь, являемая в антитезе. Да, я согласен, что это государство, там это власть, я не знаю, там этот суд, там эта администрация, там глубоко бесчестный строит свою жизнь на этом принципе и, более того, строит жизнь общества, исходя из того, что все нечестные. Да? Противопоставить этому можно только некую антитезу. Вопрос абсолютной открытости, абсолютной, так сказать, абсолютной честности. Да? Другого пути, по-моему, нет, иначе нас будут этим бить всегда.
Говорил Дмитрий Барко, Сергей Давидович.
Ну, вот мы несколько монополизировали дискуссию, я буду очень краток. Я не хочу обсуждать, опять же, конкретную ситуацию с Леонидом Ковязиным, потому что какие журналисты написали, что это их личная ответственность. Не посмотрели они видео, ну, мало ли почему. Но, в принципе, вот если говорить об этой ситуации, если кто-то, например, даже знает...
Сергей, да, я никого не обвиняю, о принципе говорю просто.
А нет никакого единого субъекта, который сформировал позицию, и она вот такая вот неправильная, которая противоречит фактам. Во-первых, это вообще бессмысленно. Если есть видео, то говорить о том, что нет, вот этого нет, достаточно нелепо. Поэтому, скорее всего, это просто ошибка. Но тут важнее подход, вот буквально одно слово еще. Важнее подход, который, на мой взгляд, заключается в том, что даже если кто-то знает, например, про то, что кто-то, там, не знаю, дал сдачи полицейскому, который стукнул дубинкой по голове, то про это говорить не надо, потому что нет никакого объективного суда, который сможет разобраться и учесть то, что полицейский незаконно стукнул его по голове, и он дал ему сдачи, защищая женщину, например, а вне сомнений просто выделит тот факт, что он ему дал сдачи. То есть мы фактически одной стороне такой ситуации сдаем другую. Поэтому тут вполне естественен такой гуманистический защитный подход.
Сергей Давидец говорил слово Юрию Ноздрину.
Да, а, собственно, как было сказано, что сейчас существует проблема с честностью и среди оппозиционеров, которые как бы укрывают факты какие-либо, которые потом скрывает власть, может быть, делают вброс, реально, может быть, реально скрывают то, что было. И оппозиция уже не такая белая пушистая, которую она себя ставит, а вполне себе, собственно, есть им что поставить. Я считаю, что это из-за того, что, в принципе, у многих и оппозиционеров есть какое-то, можно сказать, чувство вины навязанное. То, что вот, скажем так, сбрасывать туалеты на самом деле на Болотной, это было плохо. А вы понимаете, что там была такая ситуация, когда на вас бежала толпа ОМОНа, и нужно было себя как-то защищать. И если уж пошло за этим дело, то есть дошло дело до суда, то фактически скрывать эти факты, я считаю, что было довольно недальновидно, потому что если факты есть, они вскроются. Простите, наша следственная система работает не только, скажем так, на разные вбросы, но и на то, что было. Если мы стоим на своих принципах, если мы стоим на принципах того, что это была самооборона, этот человек не, собственно, участвовал в беспорядках, он пытался просто защитить себя, то мы должны стоять на них последовательно и, соответственно, открывая все эти факты. Это первое. А дальше Что я еще бы хотел сказать по поводу, соответственно, того, что Таисия Осипова принимала наркотики. Опять же, здесь такая же ситуация. Мы считаем, ну да, соответственно, общественное мнение, что вот наркотики – это вот абсолютное зло, это принимать плохо, и да. А в принципе, я, как человек, не принимающий наркотики, согласен, потому что наркотики плохо, соответственно, влияют на организм, есть множество негативных систем, но у каждого человека есть право распоряжаться своими действиями так, как ему нужно, то есть распоряжаться своим телом. Если такой факт был, ну, сейчас он не доказан, то, в принципе, скрывать его тоже не имело смысла, потому что после того, как он скроется, он, соответственно, нанесет гораздо больше репутационный ущерб.
Говорил Юрий Ноздрин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», «Круглый стол Москва Свобода», и мы говорим о честности и политике. У нас в гостях Дмитрий Барко, веб-сайт «Грани», Юрий Ноздрин, Либертарианской партии, Сергей Давидис, партии 5 декабря. У нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте.
Добрый день. Я воспользуюсь вашим предложением, Яков Гаврилович, потому что действительно скоро мы не сможем уже дозваниваться до вас.
Кстати, я думаю, что в интернет-вещании прислать смс-ку нет вопросов на электронный адрес, так что обратная связь будет, не беспокойтесь.
Прекрасно. И более того, она будет даже лучше, потому что в интернете все-таки там подключится еще новая и как раз та самая растущая, молодая, так сказать, да, часть нашего населения, да. И я думаю, там будет интереснее работать даже.
Конечно, да, скоро в роддоме будут тайпад выдавать, настроенный аккуратно на сайт свобода.орг.
Совершенно верно. И у вас чрезвычайно интересная, интересует меня уже давно эта проблема. У вас, кстати, хорошая была недавно религиозная как раз передача по поводу свободы. Так вот, свобода и правда, и нравственность, они взаимосвязаны, вот по моему мнению. Вот после такого сократовского и гегельского понимания свободы как необходимость, и сократовская, так сказать, свобода, это когда человек сам себе выбирает, то есть разумное поведение, это будет свободное поведение, то мне кажется, сегодня не хватает вот такого взаимосвязи свободы и нравственности, как свобода, как условие, вообще говоря, существования и появления нравственности. То человек, если он свободно выбирает совершать какой-то поступок, нравственный, там, безнравственный, это его свобода. Свободно, никто влиять не будет. Даже если вот он что-то украл и никто не узнает, вот если он свободно выбирает нравственный вот этот выбор, вот это и есть условие только появления этой нравственности. А когда мы говорим о лжи, которое тоже религиозное понятие, когда апостол Павел говорит, что человек, если двоемыслен, и если он что-то скрывает, то он уже не свободен. Он уже, ну, знаете, когда вы пытались, например, на экзаменах взять шпаргалки, и вы все время думаете, чтобы вы боитесь.
Это клевета.
Это страх. Это клевета. Страх.
Я не пытался.
Да, вы не пытались.
Я слишком
поэтому,
боялся.
Да. Поэтому вот, а когда вы свободны, когда у вас страха нет, у вас открываются совершенно другие возможности. Это условие развития личности, свободной личности. И почему и сидели с нас в Вермонте, написав «Жить не по лжи», он написал «Жить не по лжи, а по правде». И это действительно так. Когда мы свободны, мы должны, да, я хочу вот эту мысль закончить, не подстраиваться под наше лживое, под лживую власть, воровскую власть, а мы должны и самим тоже воровать сколько сможем, и тоже лукавить. Мы должны менять эту власть. Вы понимаете как? Активность проявлять не в том, чтобы играть по их вот этим воровским правилам, что они очень хотят и делают, а их ломать, эти правила.
Спасибо, Александр. То есть выдавливать не столько раба, сколько вора. Слово Юрию Ноздрину.
Да, собственно, очень хорошо было сказано слушателям, с которыми я в большинстве соглашусь, то, что свобода и, собственно, нравственность – это связанные понятия. А либертарианцы хотят ставить такое соотношение, как свобода и ответственность. То есть, когда человек свободен, он должен быть готов к ответственности за свои деятельности. Ну, допустим, самый простой пример, который привел слушатель – это списывание на каком-то экзамене. Ну, да, понятно, что это, ну, может быть, скажем, какая-то ложь, может, какая-то икра против правил. Но, в принципе, ответственность, которую готов за это понести человек, то есть он должен сам понимать, то, что он фактически изменяет суть экзамена, фактически то, что если он чего-то не знает, то, что он посмотрел, то, что в будущем ему это, эти знания, соответственно, не пригодятся.
Говорил Юрий Ноздрин, звонок из Смоленской области. Геннадий Сергеевич, здравствуйте, спасибо, что подождали. Геннадий Сергеевич? Отошел куда-то. Из Московской области Борис, здравствуйте. Приглушите свой радиоприемник, пожалуйста. Борис? Себя слышу, Бориса не слышу. Перезвоните, если можно. Но тогда, Сергей Константинович, чуть-чуть в другой угол. Видите ли, насколько я понимаю, один из пунктиков, я бы даже сказал, вот современной российской власти, это борьба с коррупцией. Ну, вот сейчас вот защищает Министерство обороны от нечестных людей. Какой канал не включишь, ну, вот из первых там 5-6, вот милиция, оперативники и все, вот чрезвычайные происшествия. То есть уже это ли власть не борется с коррупцией? Почему бы тогда с ней не объединиться? Но... Есть разница между вашим стремлением к честности и ее стремлением к некоррумпированному народу?
Разумеется, потому что, во-первых, все-таки коррупция – это только один из вопиющих дефектов власти, который наиболее заметен.
Власть борется с коррупцией. У меня создалось такое ощущение.
Коррупция, она, вообще говоря, тесно связана с властью, да? То есть она борется с коррупцией в своих рядах. Но, конечно же, эта борьба, она в значительной степени носит такой декларативный характер. Это связано либо с переделом сфер влияния какими-то личными проблемами тех, кто попал под этот каток, либо это связано с необходимостью, ну, демонстрировать обществу, которое коррупция недовольна, что-то на систему коррупционную по сути. Насколько... Если там, в крупнейших, в список наиболее состоятельных людей в России там, в существенной степени совпадает со списком личных друзей Путина, которые с ним состояли в кооперативе «Озеро», то не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы понять, что коррупция гораздо большая проблема, чем вот то, что конкретно кто-то где-то чего-то утащил.
Минуточку, больше в том смысле, что она занимает более высокий уровень, или в том смысле,
она
что она шире
охватна,
пронизывает?
Да, она и то, и другое. И то, и другое. И если законы пишутся таким образом, что там, невозможно фактически вести там, какой-нибудь малый, средний бизнес без постоянных коррупционных отношений с администрацией, санэпидстанцией, разными другими органами, то менять надо систему. Никакими точечными такого рода воздействиями, демонстративными, проблему решить нельзя.
А требования честных выборов – это не точечное воздействие?
Нет, конечно, потому что выборы – это принципиальный элемент системы. Это вопрос о власти, которая может изменить все остальное так или сяк.
Говорил Сергей Давидис, у нас звонок из Иркутска. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович, и здравствуйте всем. Ну вот я бы хотел, в общем-то, и задать вопрос одновременно, и прокомментировать тут же его, в общем-то. Почему чем больше протест, тем больше власть, так скажем, подавляет людей? Вот, а почему получается так, что власть... Вот, я обращаюсь к тем, кто выбирал, в принципе, голосовал за Единую Россию, за Путина, что пусть они не обольщаются, власть, и их тоже вместе с теми, кто и протестует, кто отстаивает свободу, она ведь тоже людей за людей не считает. Вот, и поэтому, в принципе, вот у нас такие, неужто за 12 лет нельзя было понять тем, кто сейчас вот проголосовал за вот эту власть, что... В принципе, у нас все рушится, но, по-моему, это, в общем-то, бессовестность отчасти по отношению к нормальной части народа, тех людей, кто, в общем-то, голосует за эту власть.
Спасибо, Андрей. Слово Юрию Ноздрину.
Да, хотел бы ответить на этот вопрос, почему, соответственно, власть приводит к репрессии к своему же народу, который оппозиционный. Ну, давайте вспомним, во-первых, то, что Путин у нас полковник ФСБ, то, что он, соответственно, был научен теми методами борьбы с инакомыслием, соответственно, который он просто последовательно применяет. Фактически, то, что сейчас пытается делать Единая Россия, то, что сейчас делают чиновники, это то, что вот народ, он плохой, он, скажем так, выходит на митинги, ну, царя не любит, его нужно, скажем так, прибрать к рукам.
А мне кажется, что тут можно интерпретировать это как очень честную политику. Людям честно, разными путями подают сигнал. Служи власти, не высовывайся, и будет тебе бесплатный проезд, пенсия $400, поделится с тобой нефтяными доходами. Могли бы и не поделиться. Будешь высовываться, будет тебе 2 года или, может быть, побольше. Ведь все это, кажется, знают. Значит, нельзя обвинять власть в нечестности в этом смысле.
Но... Да, может быть, и в нечестность это нельзя, но на самом деле фактически то, что власть говорит, то, что у нас будет стабильность, у нас есть свобода, ну, медведевское выражение, которое уже вспоминали, свобода лучше, чем не свобода, но фактически власть не говорит, что, ребята, давайте так, вы вот сейчас ваши права немножко забудете, а мы вам, скажем так, дадим денег, вы немножко поживете. Но вот ваша свобода, она немножко поменьше у вас будет свобода, не будете на митинги ходить. Будете, скажем так, не будете бизнес делать, оставьте вот это все нам. Так власть не говорит. Поэтому честность, нельзя сказать, что это честно.
Слово Дмитрий Барко.
Мне кажется, что это та самая честность, о которой вы сказали, честность власти. Эта честность очень хорошо всем нам знакомая. Она называется еще, опять же, по старым советским временам. Она называется, ну, все же понимают.
Ага. Да-да-да. Поэтому, ну, я просто как...
Проблема-то в том, создавать ли ширму для этого.
Я скажу, как культуролог. Дело в том, что в разных сообществах информация, коммуникация осуществляется по-разному. У муравьев усики, у пчел что-то еще. И в архаических обществах, чем примитивнее структура, тем меньше сообщается через слова и тем больше через различные невербальные формы коммуникации. И в этом смысле ОМОН, дубинка, следствие – это прекрасная невербальная форма сообщения между властью и народом, а, Сергей
Константинович? Ну, вот тут как раз есть проблема, что представление власти о степени архаичности общества и о том языке, на котором надо с обществом говорить, оно совершенно очевидно не совпадает с реальным уровнем его развития, по крайней мере, той его части, которая выходит на болотную, а на самом деле и существенно больше. Если бы этого не было, так, ну, вот и говорили бы они на языке дубинок, и все были бы довольны. Нет, это не так. Совершенно очевидно, что наше общество вполне сравнимо по развитию с обществами там, Западной Европы, не знаю, Кореи, ну, нет, по уровню образования.
Северный или южный?
Южный, конечно. По уровню образования, по там, доходу на душу населения, это все как бы такие характеристики, которые уровень развития определяют. И действительно, если та модель, которая не предполагает честного диалога власти с обществом, она приемлема, там, я не знаю, вот в Северной Корее, да, то есть там наверное, все понимают, или существенной частью, то она неприемлема на более высоком уровне развития.
Говорил Сергей Давидис, у нас звонок из Москвы. Наталья Михайловна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я считаю, что в политике, как и в других сферах, необходима нравственность и честность. Честность – это составная часть нравственности. И об этом говорили, доказывали своей жизнью Сахаров, Старовойтова, Ельцин, Лихачев, Гайдар, Чубайс, Андрей Козырев. Таких мало, их вообще лидеров мало, часто они проигрывают. Вы знаете, я помню собрание в начале 90-х годов перед выборами, и Гайдара спросили избиратели: а вот если мы вас выберем, мы завтра будем хорошо жить? И Гайдар честно сказал: первые 2 года я не обещаю хорошей, легкой жизни. А Жириновский пообещал все, и проиграл Жириновскому Гайдар. Сейчас у нас, увы, правит бал безнравственность. Спасибо.
Спасибо, Наталья Николаевна. Кстати, вот на Украине после оранжевой революции, увядшей, вот, что-то тех апельсинов больше не видно, многие люди говорили, что жить стало труднее тем, кто боролся за свободу и добился свободы, вот с мелким бизнесом, со средним бизнесом, в новых условиях, говорят, так мы больше пашем, конкуренция выросла, потому что свобода не только для меня, но и для моего конкурента. Вы не боитесь, Сергей Константинович, что в результате успеха движения, скажем, партии 5 декабря, вот вам, вашим близким, квартиры подешевеют, потому что окажется, что рыночная стоимость квартиры квартиру в свободных рыночных условиях не 200 тысяч, а там 50 тысяч, вот, что кто-то потеряет работу, и вообще уровень безработицы 5% в современной России, 25% в свободной демократической Испании. Так, может быть, лучше бесчестно, но 5%, чем честно и 25%.
Ну, я бы характеристики безработицы, во-первых, так напрямую не сравнивал, потому что совершенно по-разному построена статистика и огромное количество скрытой безработицы.
Вы считаете, в Российской Федерации. Среди российских статистиков есть нечестные люди?
Дело не в нечестности, а в методиках разных. Просто им есть зачем регистрироваться безработными с их пособиями, а у нас в значительной степени просто незачем. И у нас скрытая безработица огромная. Но это как бы детали. А фундаментальный вопрос-то в чем? Да, может быть, что-то станет хуже, но... Ну, всякий, в общем, разумный человек, который занимается политикой, предполагает, что та конструкция устройства общества, которую он пропагандирует и которую хотел бы видеть в своей стране, она более эффективна для общества в целом. И про себя он может думать, наверное, и то, что он потеряет, потому что если там, я не знаю, какой-то очень богатый человек, который нажился на приватизации, выступает за демократию, возможно, он потеряет. Ну, потеряет не столько, наверное, чтобы это было для него критично. А в остальном, если общество в целом будет богатеть, если условия для жизни в стране будут лучше, то каждый вправе полагать, что он, ну, тоже получит что-то от этих благ.
Говорил Сергей Давидович, у нас звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я очень огорчена, что радио уходит с вами 10.44. Я часто участвовала в прямых эфирах. И хотела бы спросить, что сделать? Я не могу приобрести интернет, но можно ли купить приемник? Будете ли вы работать на коротких волнах? И какая это цифра? Пожалуйста.
Да, Татьяна, на коротких волнах радио работать будет. Цифру назвать не могу и даже не решаюсь. Их много. Короткие волны очень чувствительны к погоде. Вам придется бегать, просто нам придется бегать, как зайчику, в поисках хорошей короткой волны. Мне кажется, что все-таки более простой способ купить, как вы выразились, интернет, сотовый телефон. Есть интернет-приемники сейчас, а их можно настроить, это даже дешевле, чем сотовый телефон. Значит, свистите молодому поколению или прямо вот, да, чтобы купить интернет, надо зайти в интернет. Вот. В общем, ищите способы с нами связаться, это технический вопрос. Если уж с ламповыми приемниками и транзисторами мучились и все-таки слушали, это как с водкой. Пусть стоит 28, все равно мы пить не бросим. Вот. Все равно не бросайте слушать «Радио Свобода». Это лучше водки.
Я не хочу бросать.
Хорошо. А водку вот этим самым. А все-таки, Дмитрий Юрьевич Барко, если можно, к вопросу о честности. Ведь исторически честность, я уж почему выбрал эту тему, она не правдивость, она не искренность. Честность – это скорее аристократическое свойство. Это какая-то мана, это сила, как благородство, показатель прежде всего, ну, физической силы, но и внутренней силы. И в этом смысле она не идентична правдивости. И честь – это часто совсем не в том, чтобы сказать правду, а в том, чтобы там зайти на плаху и так далее. И еще раз повторяю, вот вы посмотрели на восток, не на Северную Корею, а на ту же Индонезию, на тот же Тибет. И вот вы возвращаетесь в Россию. Есть ощущение, что точка пройдена, что уже нельзя вернуться к честной жизни, что уже, ну вот, 80% построили свою жизнь по лекалам бесчестным, шпаны, как говорил великий генетик Владимир Афрамсон, вот это шпана, говорил он после Октябрьской революции, это шпана. Ну, как говорил Василий Васильевич Розанов после той же Октябрьской революции, начальство ушло, шубы брошены в раздевалке, все, пришел хулиган. Точка возврата, на ваш взгляд, честно, можно вернуться к нормальной жизни, южнокорейской?
Я бы не сказал, что вот если сравнивать как-то принципиально, что мы живем абсолютно нечестно. Это что-то другое. Это, наверное, скорее вот то двоемыслие, о котором говорил Сергей, и более того, это даже не двоемыслие. Вот для меня после жизни в Азии важнее вопрос языка. И для меня честность... Вот мне показалось, что для людей той культуры более существенно понятие точность, чем честность. Вот меня совершенно потряс Далай-лама, например, на чтениях, в которых я бывал, который говорит очень ясным и простым языком. И вот это честность, да, честность скорее точность, ясность умения изложить свою мысль, ясность видения своей мысли и своего желания, да, вот как-то так.
Спасибо, говорил Дмитрий Барков, в программе участвовали еще Сергей Давидис, партии 5 декабря, Юрий Ноздрин, либертарианской партии, вел программу «Москва свободы», «Круглый стол», Яков Кротов. Всего вам доброго и, честно скажу, продолжайте слушать «Радио Свобода», это вопрос техники.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».